Мне кажется, что здесь мы найдем объяснение весьма значительной фразе апостола Павла из 1 Коринфянам 12:21. «Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Здесь нам нужно постараться верно понять слова Павла. У тела Христова, будь то вселенское тело на небесах или его поместное воплощение на земле, есть только одна голова – сам Христос. Не может быть такого, что на местах существует множество маленьких голов церквей, иначе в теле немедленно начнутся разделения. Да, Павел ничего подобного и не говорит. Скорее, в первом послании к Коринфянам он с помощью метафоры, то есть образа человеческого тела, иллюстрирует практические принципы взаимосвязей и деятельности, согласно которым небесное и вечное тело Христова живет и действует здесь, на земле. Как глава, Христос не может обойтись без малейшего из своих членов, так, по словам апостола, и ни один член тела Христова не может обойтись без любого другого члена этого же тела. Таким образом, мы видим, что в 1 Коринфянам рассматривается весь вопрос о церкви со стороны не столько небесного предназначения, сколько человеческой ответственности. Первый аспект чрезвычайно важен, ибо никто не может действовать без него. Однако встает вопрос, умеем ли мы спускать его на землю и применять к нашей нынешней ситуации? Проблема заключается в нашем неумении помнить сразу о двух сторонах вопроса. Нам легко принять истины послания к Ефесянам, небесное видение о том, что однажды совершит Бог. Наши сложности начинаются с изучения 1 Коринфянам. Для тех, кто настроен исключительно духовно, это послание оказывается слишком практичным. Поэтому такие люди всегда подвержены опасности вовсе уклоняться от трудностей практического применения высоких библейских истин. Они стремятся, и правильно делают, избежать той крайности, которая из всех свидетельств Нового Завета о жизни верующих выводит некий универсальный образец или систему церковной жизни, и потом рабски ей следует. Такие люди слишком хорошо знают, что подобные попытки производят лишь безжизненную копию исторического начала церкви. Поэтому они почти все время смотрят на славную небесную церковь, описанную в послании к Ефесянам, и впадают в другую крайность. Они обретают видение настолько, в кавычках, «духовное», что оно становится почти, если не полностью, воображаемым. Тем не менее, 1 Коринфянам, 12 глава – это очень простой отрывок. И, пожалуй, именно из-за его простоты многие совершенно не улавливают его смысла. То, что мы здесь видим, не является чисто небесным или чисто земным. Перед нами нечто небесное, получающее свое выражение на земле. Откровение небесного тела дано для того, чтобы спонтанно вылиться в очень практические результаты, которые и описываются для нас в этом отрывке. Божий принцип – это принцип воплощения. Здесь мы употребляем этот термин «воплощение» очень осторожно. Было бы неверно слишком далеко проводить параллель между Церковью и ее воплощенным Господом. Бог желает, и на самом деле для Него это подлинная необходимость – показать небесную жизнь в ее земном воплощении, не в ангелах или духах, а в людях, не видя чего-то смутного и воображаемого, а в очень реальной и практической форме. Это великое блаженство жить в небесах, как об этом говорится в послании к Ефесянам. Однако помните, оба послания, как Ефесянам, так и Коринфянам, написаны одним апостолом. Божий характер требует, чтобы его церковь, вселенская, духовная, небесная, обрела свое земное выражение в поместных церквях, возникающих в мрачных местах, которые ничуть не лучше языческого города Коринфа. И поскольку существует это земное воплощение церкви, люди всегда будут готовы изложить свои мнения и вмешаться во все происходящее. Хоть иногда нам нужно мыслить и действовать по-земному, скажут они в свое оправдание. Но 1 Коринфянам 12 глава показывает нам, что даже в таком земном окружении церковь все равно должна действовать по принципам небесного тела. Ибо поместная церковь является не просто внешним, видимым прообразом Христа, но реальным, сегодняшним проявлением Христа на земле. Вы – тело Христово. Здесь, в Коринфе, вы, коринфские верующие, по сути, призваны быть целым телом Иисуса Христа, признавая свою ответственность. Итак, мы обращаемся к 12 главе 1 Коринфянам. чтобы посмотреть, как там описывается функциональная жизнь тела Христова. Если внимательно приглядеться к отрывку этой главы, начинающемуся со стиха 12, мы сможем различить четыре простых закона, управляющих жизнью тела. Первый из них можно увидеть в стихах 15 и 16. «Если нога скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не рука“, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: „Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз“, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» Иными словами, ты должен действовать согласно тому, кем или чем являешься, а не согласно тому, кем предпочел бы стать. Если ты не похож на кого-то другого, это еще не причина отказываться быть самим собой. Это все равно, что нога, говорящая сама себе: «Я твердо решила стать рукой, а поскольку я этого сделать не могу, то я отказываюсь ходить». Подобные отказы исходят из сердца, всегда сравнивающего всех со всеми, а это черта, присущая индивидуализму. Эта привычка сравнивать выявляет одно: мы еще не видели тело Христова. Ибо может ли кто сказать, какой член тела лучше, рука или нога? Ведь очевидно, что их вообще невозможно сравнивать. Их функции в человеческом теле совершенно различны, и тот и другой одинаково необходимы всему телу. Однако многие преуменьшают значительность того положения, которое Господь милостиво отвел им в своем теле. Поскольку у них не получается стать одним из выдающихся членов тела Христова, которыми они восхищаются, они вообще отказываются занять свое место. Или им кажется, что все служение начинается и кончается теми делами, которые совершаются при всех, на публике. И если они сами не обладают способностью участвовать в таких делах, что ж, тогда они просто ничего не станут делать. Именно такую ситуацию описывает Иисус в своей притче о талантах, Матфея 25 глава. Одному рабу дали 5 талантов, другому 2. Но основной смысл притчи выявляется на примере того раба, которому был доверен лишь один талант. «Ведь мне дали не 5 талантов и даже не 2. Да и что вообще можно сделать с одним талантом? Поскольку я не могу служить хоть сколько-нибудь заметным образом, неужели я могу приносить какую-то пользу? Поскольку другие прекрасно умеют вести в молитве и задают тон молитвенным собраниям, разве не лучше мне будет просто промолчать? Заметного места мне не занять. Так зачем же вообще занимать какое-то место?» Однако притча учит нас, что 2 таланта могут вырасти до 4, 5 могут вырасти до 10, а 1 дорасти до 2. Только действуя мы открываем жизнь. Церковь страдает не столько из-за активности своих 5-талантных членов, сколько из-за инертности обладателей одного таланта. Жизнь всего тела замедляется и обедняется из-за того, что эти единичные таланты часто оказываются зарытыми в землю. Но хоть раз увидев и узнав небесное тело Христово, мы будем до нельзя рады занять в нем даже самое незначительное крошечное место. В том, кто отказывается действовать только потому, что обладает всего одним талантом, могут обнаружиться желания и стремления, противоречащие Божьей воле, или, хуже того, недовольство Божьей волей. И я не хочу стать таким человеком. Если Господу угодно будет сделать меня величайшим членом своего тела, ну, слава Богу, а если вместо этого Он решит сделать меня наименьшим из всех, все равно слава Ему. Кто я, рука или нога? Я рад быть тем, кем Он сделал меня. Я совершенно доволен Его решением и готов действовать в той сфере, которую Он для меня обозначил. И если я принимаю Божий дар и использую его, один талант может вырасти в 2, и вскоре их у меня будет 5 или даже 10. Павел писал: «Утешайте малодушных» 1 Фессалоникийцам 5:14. Если подумать, малодушные – это люди с маленькой душой. Нужно поддерживать людей с одним талантом, и не потому, что им верен огромный дар. В конце концов, не так уж он и велик, а потому, что в этом человеке живет Дух Святой. Этот человек может ожидать подлинных чудес, потому что за дело принялся сам Бог. До рождения свыше один из моих ближайших коллег считался среди своих друзей невероятно тупым, почти безнадежно глупым. Однако Бог взял его жизнь в свои руки. Дух Святой принялся в нем действовать, и через 2 года в нем начали проявляться все признаки того, что он становится, а сейчас уже и стал, одним из самых одаренных учителей и проповедников Библии в Китае. Итак, первый закон действия тела заключается в том, что мы должны пользоваться данными нам дарами. Нельзя оправдывать себя, говоря: «Я здесь не нужен». И нам не видать никакого духовного обновления, если, вооружившись библиями или блокнотами, мы удалимся в тихое место и будем готовиться к некоему воображаемому будущему служению, избегая тем самым насущной сегодняшней ответственности. Подобным способом можно освежить наши физические тела, но никак не дух. Правило гласит, что мы должны служить другим тем, что у нас есть. И по мере того, как мы будем это делать, обнаружится, что Бог питает и нас самих. Вспомните рассказ о том, как Иисус остановился у колодца. Он был голоден и послал учеников купить пищи. Он хотел пить и попросил у самарянки воды. Однако, когда ученики вернулись, он заявил, что уже пообедал. Он укрепился тем, что совершил Божью волю, послужив нуждавшейся душе. Общение тела оказывается всегда обоюдным. Кто-то дает, кто-то принимает. Если вы хотите только получать, это не общение. Может, мы и не проповедники. Однако, сходясь для поклонения Богу, мы все-таки должны принести то, что у нас есть. Человеку за кафедрой необходима помощь тех, кто сидит в зале. Мало просто сидеть и смотреть. Мы должны дать другим напиться, может быть, не проповедью слова, а тихой молитвой. И даже если мы действительно просто сидим и слушаем, мы должны по-настоящему быть духом именно здесь, а не в каком-то ином месте. Делайте так, доколе не приду, какой невероятный спектр служений предстает перед нами там, где мы есть. Веренная нам часть служения послужит благу всего тела Христова. Так что здесь нет места ревности, зависти, служению других людей. Не нужно сравнивать себя и жаловаться брату: «Через тебя Бог действует, а через меня нет». Может, кто-то из нас захотел быть Петром и приобретать души для Бога? Вспомните, рядом с Петром стояло еще 11 человек. Петр действительно был Божьими устами, но он никогда не осмелился бы заявить: «Я приобрел эти души». Итак, у каждого члена тела есть служение, и каждый член призван действовать в том месте, которое предназначено ему Господом. Неважно, кто исполняет ту или иную работу, если вся слава принадлежит Богу. Мы должны обратить место, данное нам Богом, в источник Его славы. Убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Такое направление не принесет Богу никакой славы. Признавая границы своих возможностей. Второй функциональный закон мы найдем в стихах 17 и 18. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. Заложенный здесь принцип гласит, что, живя сообща, мы всегда должны оставлять место для других людей и для их действий. Попросту говоря, не пытайтесь делать все сами и быть всеми сразу. Ни один человек в здравом рассудке не захочет, чтобы тело выполняло только какую-то одну отдельную функцию. Было бы глупо, если бы тело приняло форму одного большого глаза, или чтобы глаз в одиночку попытался бы делать то, что способны делать только все органы вместе. Господь придумал тело разнообразным. В нем есть и ухо, и нос, и руки, и ноги. В нем нет места конформизму. И уж, конечно, ни один орган не устанавливает в теле собственную монополию. Таким образом, если предыдущий принцип предназначался для тех, кто идет сзади, то этот адресован тем, кто слишком рвется вперед, стремясь быть всем телом целиком. К ним обращен призыв: не пытайтесь делать абсолютно все и быть всем сразу. Вы – это не все. Есть люди, которые, приходя на молитвенные собрания, могут только молиться сами. Слушать других они не умеют. Они готовы вести в молитве, но сами не умеют следовать за теми, кто будет их вести. Они хотят, чтобы люди вокруг слушали и говорили «Аминь», но оказываются слишком нетерпеливыми, чтобы сказать «Аминь» на молитву других. Они хотят, чтобы все слушали только их. Они остаются индивидуалистами, даже если молятся вместе с другими. Они остаются индивидуалистами, разговаривая с людьми. Говорить они умеют только о себе и своей работе. Они не способны слушать рассказ кого-то другого, не прерывая говорящего замечаниями и о собственном опыте. Им недостает умения принимать. Индивидуализм – это отрицательная черта христианской работы. Она означает, что наша работа, наше служение становятся настолько важными, что у нас пропадает интерес к тому, что делают остальные. Среди членов тела Христова сегодня наблюдается много раздражения и растерянности как раз из-за того, что некоторые из нас, опытные Божьи служители, весьма неохотно допускают к работе других людей. Господь доверил служение нам, и поэтому нам кажется, что всю ответственность за рост и развитие других верующих мы должны возложить исключительно на свои плечи. Но мы никак не возьмем в толк, что поступая так, на самом деле мы мешаем этим другим расти и развиваться. Эта ошибка породила обильные разочарования и множество разделений. Ее грустные последствия этим не исчерпываются. Давайте, к примеру, предположим, что я натолкнулся на какую-то сложность в учении, которую никак не могу понять, и теперь совершенно не знаю, что делать. А что мне делать? Попытаться принять решение самостоятельно или пойти к тем членам церкви, которых Бог наделил особым даром учить, разъяснять и выводить людей из таких затруднений? Если я начну действовать сам, то открою дверь еще одному доктринальному разделению, ибо именно так различия в учениях и появляются на свет. Вместо того, чтобы довериться Господу и предоставить Ему разрешить мою проблему с помощью другого члена Его тела, учителя, вместо того, чтобы позволить другому члену церкви действовать в данном случае вместо меня, я создам ситуацию, которая вполне может привести к тому, что два разных человека начнут учить разным или даже противоположным вещам. Если я, будучи благовестником, кроме этого возьму на себя ответственность учить своих новообращенных, подобное разделение и путаница станут почти неизбежными. Следовательно, я должен исполнить свое служение, а по завершении своей функции отойти в сторонку и освободить место для других. Ибо первый принцип тела гласит: «Насаждающий же и поливающий суть одно» 1 Коринфянам 3:8. Будучи членом тела, я должен быть готов принять то, что может дать мне другой член тела. Я должен уметь видеть и признавать свои ограничения. Молится ли церковь? Я должен быть готов к тому, чтобы хранить молчание и дать прозвучать другим, более в кавычках «слабым» молитвам. Обладаю ли я даром проповеди? Мне нужно научиться сидеть и слушать других. Много ли, мало ли мне дано, я, как член тела Христова, не смею выходить за пределы того, что мне отмерено. Ибо на всем, что превышает положенные размеры, на всем, что чуждо телу, стоит знак креста. Я должен уметь ограничивать себя исключительно своей сферой деятельности и позволять другим служить тем, к чему они призваны. Я должен радоваться, когда другие служат мне, и принимать ту помощь, которую они мне оказывают. Ценить других людей. В-третьих, мы обращаемся к стихам 21 и 22. «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Иначе говоря, мы никогда не должны пытаться отрезать тот или иной член от тела. Нам нельзя приписывать себе право действовать от имени главы и разбрасываться членами направо или налево. Слабость или неуклюжесть какого-нибудь человека не дает нам права отсекать его прочь. Конечно, есть такое понятие, как церковная дисциплина, если речь идет о совершенном грехе. Об этом мы поговорим позднее. Здесь же имеется в виду нечто совсем иное. Мы не смеем говорить друг другу: «Ты мне не нужен». Скорее, мы открываем для себя, как многому можно научиться у тех членов, к которым не испытываешь естественного уважения. Нередко случается, что приходится просить молитвенную помощь как раз у тех, кого мы склонны почти презирать. Увы, при этом нам часто кажется, что мы унижаем себя и теряем свой духовный статус. Однако Господь подтверждает, что у Него есть место и для слабейших членов тела, что и через них Он готов и хочет действовать. Однажды, много лет назад, я столкнулся с огромной проблемой. Она касалась всем известного вопроса о том, каким образом человек исполняется Святым Духом для своего служения. С одной стороны, я глубоко ощущал необходимость исполниться Духом Святым. С другой, я никак не мог прийти к ясным убеждениям по этому вопросу. Однако, несмотря на все молитвы, Господь, казалось, не собирался ни отвечать на мои вопросы, ни показывать мне, как можно достичь желанной цели. Я знал, что Он задумал нечто большее в моей жизни и служении, но вот это «нечто» оставалось для меня недосягаемым. Я чувствовал, что мне нужно каким-то образом все выяснить, иначе я просто не могу продолжать работать. Без всяких преувеличений скажу, что все мое служение тогда повисло на волоске. В то время я проповедовал Евангелие в отдаленном регионе страны. Другие Божьи служители, чье знание Господа хоть сколько-нибудь приближалось к моему, как я тогда думал, они были далеко. В это место я отправился по Божьему повелению, и у меня не было никаких сомнений, что местные жители нуждались в Евангелии и были готовы его услышать. Но чего-то недоставало. Моя проповедь была лишена силы, и плода от нее было мало. Тем не менее, я, казалось, не мог принять того, что Бог пытался мне дать. Одному мне было не справиться. Как раз тогда более всего мне было необходимо общение с верующими. Но где их взять? В том районе, правда, проживали верующие, простые, деревенские люди, с которыми я жил. Однако я думал, что они так мало знают Господа, что уж никак не смогут помочь мне разрешить ту великую проблему, с которой я столкнулся. Вряд ли в их жизни найдется достаточно крепкое основание, от которого можно было бы оттолкнуться, чтобы осмысленно помолиться за меня. Ну и уж, конечно, вряд ли они смогут помочь мне справиться с этой ситуацией. Я начал забывать о том, что есть тело Христово. Наконец я понял, что оказался в тупике. И поскольку мне не хотелось опускать руки и оставлять служение вообще, мне больше ничего не оставалось делать, как позвать этих верующих на помощь и поведать им о своей беде. По моей просьбе эти люди пришли ко мне и помолились, и во время этой молитвы меня как будто озарило. Ничего и не нужно было объяснять. Это просто произошло, и произошло так, что в повторениях не было никакой нужды. С того самого дня на меня излился поток благословений. Да, Бог часто будет приводить нас в такие места, из которых мы сами не сможем выбраться поодиночке. Ибо человек, твердящий себе «Бог и я этого достаточно», на самом деле только мешает ему. В тот день Господь научил меня, что те члены тела, которые кажутся наислабейшими, в Его глазах оказываются самыми драгоценными. Сохраняя единство. И в-четвертых, стихи 24 и 25. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Здесь апостол в заключении говорит, что мы должны решительно противостоять разделениям. Они полностью запрещаются. Божья воля гласит, что в теле Христовом разделение быть не должно. В предыдущих главах мы говорили о единстве в общих чертах. Церковь, какой мы видим ее на небесах, не может быть разделенной. Слава Богу, она остается единой вовеки. Однако в земной жизни церкви на ее единство то и дело посягают. Если говорить о небесной жизни тела, его единство неприкасаемое и нерушимо. Но когда дело доходит до земного существования, то приходится признать печальную истину. Единство тела может быть и затронуто, и даже нарушено. И ситуация в коринфской общине весьма наглядно это демонстрирует. Павел сурово и недвусмысленно осуждает такое положение вещей. В чем же тогда заключается секрет практического единства? Вот два утверждения по этому вопросу. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом» 1 Коринфянам 12:13. «Одно тело и один дух» – Ефесянам 4.4. Они открывают нам удивительное соотношение между телом и духом. Двойником незримо существующего духа является его физическое проявление – тело. Тело едино потому, что един дух. Ведь Дух Святой – это личность, а личность нельзя поделить на части. Бог соразмерил тело, потому что единое тело должно быть зримым проявлением единого духа. В Духе Святом всегда присутствует единство, это несомненный факт, присущий Божьей природе. Вопрос заключается в следующем. Всегда ли мы усердно стремимся хранить это единство? Ефесянам 4.3. Перед тем, как рассуждать о теле и Святом Духе дальше, давайте вспомним, что отправной точкой духовного единства является жизнь. Возможно, вы уже заметили, что четыре принципа, указанные выше, выражены совсем не в виде заповедей. В 12 главе 1 Коринфянам они появляются в виде утверждений, описывающих, на что похоже тело Христово. Перед нами вырисовывается картина спонтанных проявлений жизни и роста в человеческом теле. Это побуждает нас рассмотреть важную черту жизни – сознательность. Всей животной жизни присуща сознательность, но особенно она присуща жизни, данной Богом. Везде, где есть жизнь, есть и сознание. Биолог не может взять жизнь как отдельный предмет и дать его нам, чтобы потрогать и посмотреть. Даже если бы это у него и получилось, мы вряд ли смогли бы хоть что-нибудь увидеть. Однако все согласятся, что благодаря своему внутреннему сознанию мы знаем, что живы. Никто из нас не сомневается в том, что живет. Тоже можно сказать и о новой жизни. Хотя жизнь, дарованную Богом, нельзя потрогать или увидеть, мы все равно можем осознавать, что она у нас есть. Мы знаем новую жизнь, потому что вместе с ней в нас просыпается и новое сознание. Родившись свыше, человек получает от Бога новую жизнь. Откуда он знает, что эта жизнь у него есть? Как нам вообще можно увериться, что мы обладаем этой новой жизнью? Очень важный вопрос. Мы знаем об этом благодаря новому жизненному сознанию. Как только появляется жизнь, то вместе с ней появляется и сознание. Рано или поздно оно проявит себя и по отношению к Богу, и по отношению к греху. Стоит нам согрешить, на душу наваливается печаль. Мы утрачиваем покой и радость. Такие проявления доказывают наличие жизни. Поскольку Бог ненавидит грех, в нас зарождается новое сознание по отношению к греху. Если человеку постоянно необходим кто-то другой, кто указывал бы ему на совершенные им грехи, проступки, если сам он не способен осознать свои грехи, то как бы охотно он вас не слушал, вряд ли можно сказать, что в нем есть новая жизнь. Сегодня мы много говорим о жизни, но этого мало. Нам нужно подчеркивать и значение осознания жизни. Существо, не обладающее сознанием, почти не проявляет признаков жизни. Было бы ошибкой считать жизнь чем-то абстрактным. Жизнь, она конкретна и реальна. В человеческом сердце жизнь либо есть, либо ее нет, а ее наличие подтверждается тем, что человек осознает эту жизнь. Кстати, это осознание не только обличает нас в грехе. У него есть еще одна удивительная приятная сторона. Мы осознаем, кем являемся по отношению к самому Богу. Святой Дух свидетельствует Духу нашему о том, что мы дети Божьи. Но если просто говорить людям об этом, мало что изменится. Они либо знают это, либо нет. Если у них есть Божья жизнь, они знают это Духом. К сожалению, многие из нас молятся такими молитвами, в которых нет осознания собственного греха, ни любви к Богу. Эти молитвы можно назвать ангельскими, ибо в них нет и следа того, что присуще молитве Божьих детей. Но все то, что мы говорили сейчас о жизни каждого отдельного верующего, относится и к жизни всего тела Христова. Те, у кого есть жизнь, обладают ею вместе со всеми остальными. А те, кто сознают тело, понимают также совместный характер этой жизни. Ибо тело – это не только принцип или доктрина, оно также предполагает осознание. Точно так же, как мы осознаем новую жизнь, будучи частью тела, мы непременно должны осознавать и тело, и свою принадлежность к нему. Некоторые ведут себя по отношению к телу, как люди, из чувства христианского долга, решившие во что бы то ни стало полюбить своих врагов, или как те, кто решил не лгать, потому что это нехорошо. Однако, хотя нам очень важно говорить правду, гораздо более важным является нечто другое. Если мы все-таки лжем, становится ли нам плохо и беспокойно внутри? Внутреннее осознание Бога и внутренняя чувствительность к греху являются основаниями христианства, а не набором правил внешнего поведения. Так что вряд ли мы сможем жить в согласии с принципами жизни тела, если, поступая вопреки этим принципам, мы даже не осознаем, что у нас что-то не так. Одно дело, если вам кто-то скажет об этом, и совсем другое – увидеть самому. Осознание – это внутреннее ощущение, которое не нуждается, чтобы ему о чем-то говорили. И если луч Божьего света может заронить в наши сердца осознание Бога и осознание греха, направленного против Бога, он может заронить туда точно такое же осознание тела Христова и осознание поведения, направленного против Христа как главы этого тела. Именно Божий свет побудил Павла осознать тело Христова и показал ему, что он противится Христу в лице его членов. Без такого осознания, исходящего из откровения жизни, все оказывается воистину пустым. Любите друг друга. Разрешите мне теперь привести примеры действия этой функции, которую я назвал осознанием тела, этой чувствительности к телу Христову. Прежде всего, она действует везде, где дело касается любви. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Все те, кто являются членами тела, умеют любить. Это удивительно. И ни одному из них не надо дожидаться сигнала или разрешения любить. Думают они об этом или нет, но они любят. Возможно, им и требуется наставление, но только для того, чтобы согреть то, что у них уже есть. Помню, один мой друг рассказывал, как ему на руки положили его первого ребенка. Немедленно его сердце с невероятной любовью потянулось к малышу. Никто не говорил ему, что отец должен любить своего сына. Любовь уже жила в его сердце. Но разве не то же самое происходит, когда мы узнаем, что тот или иной человек христианин? Неважно, кто он и что собой представляет, наше сердце тут же начинает тянуться к нему с любовью. Вот оно, осознание тела. Осознание тела действует также и при наличии разделений. Если в любви это осознание оказывается активным и положительным, то при разделениях оно поворачивается своей пассивной и отрицательной стороной. Тем, кто действительно открыл для себя значение тела, всякое разделение кажется да нельзя отвратительным. Если вдруг такие люди ловят себя на том, что сравнивают христиан между собой и распределяют их по различным категориям, им кажется, что они вступили на чужую, незнакомую планету. Не знаю, хорошо или плохо хвалиться приверженностью своей деноминации, но те, кто признает тело Христово, понимают, что хвалиться подобным просто невозможно. И пусть конфессиональный дух освящен традициями и годами существования, для человека, имеющего жизнь, он быстро становится невыносимым. Фракции и группировки становятся слишком распространенным явлением среди нынешних христиан. Представьте себе общину из 20 верующих, рожденных от Духа Святого, собравшихся вокруг Господа. Потом к ним приходит еще один брат и немедленно создает вокруг себя отдельную группку, состоящую из нескольких человек. Это не есть тело и не может стать телом. Но даже если, зная наше единство в нем, мы все же чувствуем, что совершаем нечто подобное, разве внутри нас не появляется ощущение чего-то нехорошего, какой-то ошибки? Если же мы не ощущаем ничего, то нам, безусловно, чего-то недостает. Если тело хоть что-нибудь для нас значит, то все, что содействует разделениям, внутренним и внешним, становится для нас настоящей мерзостью. Даже положить начало разделению – это значит утратить внутренний покой. Мы знаем, что этим путем идти нельзя. Осознание единой жизни не позволит нам так поступить, и уже этого оказывается довольно. Это не доктрина, но живое осознание нашего общения во Христе, а оно, не сказано, драгоценно. Новая жизнь зарождается в нас, и в тот же момент она пробуждает растущее и углубляющееся чувство принадлежности. Мы не можем больше продолжать самоуглубленную, самодостаточную христианскую жизнь. Характер одинокой, самостоятельной бабочки, которая все всегда делает сама, превратился теперь в характер пчелы, которая всегда возвращается в улей и работает не для себя, а для других, для всех. Осознание тела означает, что мы видим себя стоящими перед Богом, но мы предстаем не поодиночке, не в виде рабочих единиц, а как члены друг друга. Рабочие единицы не имеют особенного предназначения, не исполняют никакого служения, их легко не заметить или пропустить. Никого не беспокоит, здесь они или нет. Они даже почти не влияют на статистику. Но быть членами – это совсем другое дело. Члены не могут оставаться пассивными в теле, им нельзя просто стоять и смотреть на происходящее. Ибо никто не ранит нас так сильно, как наблюдатели. И неважно, Происходит наше служение на виду у всех или нет, мы всегда должны нести жизнь, и наше отсутствие должно быть замечено. Нельзя говорить «я не считаюсь». Нельзя посещать собрания, оставаясь пассивными пассажирами, в то время как другие выполняют всю работу. Мы – его тело, а по отдельности – члены. И жизнь начинает изливаться, когда все члены исполняют свое служение. Ибо все это связано с жизнью и с источником жизни. Голова – это источник жизни человеческого тела. Повредите голову, и придет конец всему движению, всей координации. В безголовом теле нет ни жизни, ни осознания жизни. Будучи членами Христа, мы получаем от Него новую жизнь. Но жизнь эта дается в Сыне. Ее нельзя унести с собой в укромный уголок вдали от Него. На мгновение оторвите нас от Христа, и вся жизнь прекратится. Нам хорошо известно, что даже тень, падающая между Ним и нами, может вдруг на время пережать приток этой жизни. Ибо наша жизнь в Нем, сами в себе мы ничего не имеем. Имеющий Сына имеет жизнь. Поэтому Бог не повелевает нам крепко ухватиться за собратьев верующих. Он заповедует нам крепко держаться главы. Вот в чем состоит путь к общению. Ибо Христос не разделился, Он един. Стоит лишь ухватиться за Него, и в сердце неожиданно пробуждается поток любви ко всем, кто тоже держится за Него. Единство существует благодаря Христу, а не нам. Мы принадлежим Ему, и поэтому мы едины. Например, утверждать, что мы общаемся с тем или иным верующим потому, что он нам нравится, это значит нарушать единство, ставя в центр самого себя. Действительно, по отношению к некоторым людям мы чувствуем меньше естественной приязни, чем к другим. Однако, позволяя таким настроениям влиять на наше общение, мы всего лишь обнажаем его ложное основание. Или, например, мы делаем что-то для того или иного христианина, а потом жалуемся на его неблагодарность. Такое может произойти только потому, что мы сделали ему одолжение не ради Христа, а стремясь заслужить благодарность. Прежде всего, мы сделали это совсем не потому, что Бог так сильно возлюбил нас. Мы действовали из неверных побуждений. И все потому, что наши отношения с главой тела оказались не такими, какими должны быть. Если мы крепко держимся за других членов тела Христова, это приводит к дружбе, которая исключает всех остальных. В теле для таких вещей нет места. Если одного христианина безумно влечет к другому и развивается нездоровая дружба, то эта дружба рано или поздно приведет к проявлению группировки. Ибо общение по плоти построено на ложном основании и в конце концов приводит только к скорби. Когда два члена тела льнут исключительно друг к другу, мы вполне обоснованно можем опасаться, что та любовь, которую они при этом выражают, не исходит полностью от Бога. Любите друг друга. Либо эта любовь действует в контексте тела, а значит, в центре такой любви стоит Христос, либо она нечиста. Да сохранит нас Бог от этих естественных предпочтений, не знающих Христа. И да поможет нам во всех подобных делах следовать за Духом Святым. Ведь помазание Духа Святого – это Божий дар для каждого младенца во Христе. Принимая Христа как главу тела, мы приняли и Его помазание. Смотрите 1 Иоанна 2, 18-20 и 27 стих. Если помазания на нас нет, это является серьезным свидетельством того, что мы еще не соединились со Христом. Смотрите Римлянам 8:9. Иоанн показывает нам, что помазание – это нечто внутреннее. Даже этих младенцев во Христе оно учит всему. В духе, заметьте, всему, а не только тому, что касается Писания. Что я имею в виду? Допустим, мне хочется узнать, следует ли мне поехать в Гонконг или нет. Как мне принять решение? Открывать Писание? Или спрашивать дружеского совета? Или тщательно разобраться, что это хорошо, а может быть плохо? Нет. Мы уже не раз говорили, что основание нашей жизни не хорошо или плохо, а помазание. Присутствует ли в этом Дух Святой? Наполнено ли мое сердце, когда я подхожу к этому решению, или оно опустошено? Это не вопрос чувства или сравнения. Это вопросы человека, вопрошающего Бога. Свидетельствует ли Дух о жизни? Уверяет ли Он меня в том, что Отцу угоден этот шаг? Это единственный надежный способ. Ибо даже если избранный нами путь сам по себе может оказаться совершенно безукоризненным, Самым главным здесь будет то, движется ли Дух Святой именно этим путем или нет. Здесь кроется простота жизни детей Божьих. Нет нужды задавать столько вопросов. Неповиновение помазанию очень скоро ухудшит наши отношения с Господом, а помышления Духа всегда несут жизнь и мир. Римлянам 8:6. Если Божьи дети будут поступать именно так, то поскольку Дух един, то у них не будет никаких проблем с общением. Ибо телу известен один закон – закон помазания. Правила подходят для жизни в обществе, но телу они не подойдут. Фарисеи были настоящими фундаменталистами по отношению к букве ветхозаветного закона. Они жили по его букве. Они знали все правила. Вполне возможно, нам тоже кажется, что мы знаем все правила. А если знание этих правил, тем не менее, позволяет нам заглушать голос Святого Духа, как это и случилось с Савлом Тарсянином. Он знал закон, это правда, но он ничего не знал о Сыне Человеческом, живущем на небесах. Смотрите Деяния 7:55-56. А угасить Духа – это значит заглушить всякое сознание нашей совместной жизни, жизни в качестве небесного человека. Это значит повредить наши отношения с главой. Так, повреждение нервов одной из конечностей не позволяет высшим нервным центрам по-настоящему управлять этой конечностью. Попробуйте, и увидите, что вскоре, подобно Савлу, мы начнем грозить пытками и убийством. Жизнь Савла в общении началась с той минуты, когда он произнес: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот в чем заключается тайна. Крепко держаться за главу – это значит повиноваться Христу Духом. Следовать за Духом – это значит во всем подчиняться господству Христа. Дух никогда не станет навязывать это послушание членам тела. Но те, кто живут согласно помазанию, всегда инстинктивно и радостно будут подчиняться Христу и, поступая так, обнаружат свое единство. О, если бы мы только увидели в нем непререкаемого, неизменного Господа!